Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Здравствуйте, в студии Михаил Фролов. Начинаем с выпуска новостей. У микрофона моя коллега Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях к этому часу. В Сочи проходит саммит России и ЕС. Вице-губернатору Челябинской области предъявлены обвинения. Депутаты Верховной Рады Украины собрались на первое заседание после выборов 26 марта. В Вашингтоне президент США Джордж Буш встречается с премьер-министром Великобритании Тони Блэром. В Сочи сегодня проходит саммит России и ЕС. Одна из главных тем переговоров – сотрудничество в сфере энергетики. Ожидается также, что стороны подпишут соглашение о смягчении визового режима. Подробнее об этом в программе «Свобода в полдень» сразу после выпуска новостей. Кассационная коллегия Верховного суда России рассмотрит жалобу Генпрокуратуры, оспаривающую решение судей по иску адвокатов экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Истцы добились изменения порядка свиданий заключенных с адвокатами. Теперь эти встречи могут проходить и в рабочее время. Прокуратура считает, что свидания заключенных с адвокатами должны назначаться исключительно на часы, отведенные осужденным для отдыха. Прокуратура Челябинской области предъявила обвинение в превышении должностных полномочий вице-губернатору Константину Бочкареву. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Челябинске Александр Валиев.
Как пояснили в прокуратуре, вице-губернатору инкриминируется совершение действий, выходящих за пределы его полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, либо охраняемых законом интересов общества или государства с причинением тяжких последствий. Константин Бочкарев подозревается в нарушении установленного законом порядка распоряжения бюджетными средствами. Статья 286, часть 3. По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Источник в правоохранительных органах сообщил, что господин Бочкарев для администрации закупал картины известных русских художников, в том числе Шишкина и Маковского. По данным ФСБ, на это было потрачено 180 миллионов рублей. Однако реальная стоимость картин ниже. Сейчас Бочкарева отпустили в связи с ухудшением самочувствия и, судя по всему, после вмешательства губернатора, который прервал отпуск. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Депутаты Верховной Рады Украины собрались на первое заседание после выборов 26 марта. По результатам голосования избирательный барьер преодолели 5 партий, но ни одна не получила достаточного количества голосов, чтобы сформировать кабинет. Все подробности в программе «Свобода в полдень».
Радио «Свобода». Новости.
Ситуация в Ираке – основная тема двухдневных переговоров в Вашингтоне президента США Джорджа Буша с премьер-министром Великобритании Тони Блэром, посетившим недавно Багдад. Лидеры обсудят возможность сокращения коалиционных сил в Ираке, но никаких конкретных сроков на встрече объявлено не будет, сообщают американские официальные лица. С призывом назвать сроки вывода войск коалиции выступил вице-президент Ирака Тарик Аль-Хашими.
Мы обсуждали с Тони Блэром эту проблему. На наш взгляд, график вывода должен быть объявлен. Необходимо, чтобы это сделали правительства США и Великобритании. Наш разговор был дружеским. Я сказал британскому премьеру, что считаю, иракцы вправе знать, когда иностранные солдаты покинут Ирак.
Говорил вице-президент Ирака. Союзники считают, что сроки могут быть названы только, когда появится уверенность, что иракские власти в силах сами обеспечивать безопасность в стране. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт вновь заявил, что Израиль не намерен вести переговоры с палестинским правительством, сформированным радикальной группировкой «Хамас».
У власти в палестинской автономии стоит Хамас, организация, приверженная оголтелому антисемитизму, прославляющая террор и уничтожение государства Израиль. До тех пор, пока Хамас не откажется от этих принципов, он не может быть партнером на переговорах.
Сказал израильский премьер. В Нью-Йорке суд присяжных признал выходца из Пакистана виновным в намерении осуществить теракт в метро в 2004 году. 23-летний Шахавар Матин Сиранш утверждает, что стал жертвой провокации, подстроенной полицейским информатором. Подсудимому грозит пожизненное заключение. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вновь выступил с предостережением в адрес Запада. Если враги нападут на Иран, сказал он, они получат историческую пощечину. Одновременно Ахмадинеджад объявил.
Наш народ, благодаря настойчивости и трудолюбию, покорил высочайшие вершины науки. И сегодня я с гордостью объявляю, что Иран обладает полным ядерным циклом для мирных целей.
Сказал президент Ирана.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном сегодня состоится пикет с требованием активизировать поиски сотрудника правозащитного комитета «Гражданское содействие» Булата Чилаева, пропавшего в Чечне более месяца назад. По данным комитета, Чилаев был задержан 9 апреля сотрудниками силовых структур и увезен в неизвестном направлении. МВД Чечни заявило, что ищет Чилаева. Начался вывод еще одной российской военной базы из Грузии. Сегодня из Батуми вышел первый эшелон с имуществом 102-й базы Минобороны России. Недавно поезд с военной техникой и боеприпасами покинул грузинский город Ахалкалаки. Вывод российских войск из Грузии должен быть полностью завершен к концу 2008 года. На Жаюртовском районе Чечни сошел оползень. Десятки домов в 11 населенных пунктах получили повреждения. Эвакуированы около 150 человек, в основном дети. В Карачаево-Черкесии оползень перекрыл дорогу Черкесск-Кисловодск.
Радио «Свобода». Новости.
В российских школах сегодня последний звонок. Выпускники будут отмечать предстоящее расставание со школами. Власти сообщают об усилении мер безопасности. Охранять школы будут около 4000 милиционеров. Папа Римский Бенедикт XVI начинает сегодня четырехдневный визит в Польшу. Глава Римско-католической церкви проведет массовое богослужение в Варшаве и Кракове. Посетит Вадовицы, родной город своего предшественника Иоанна Павла II, и побывает на месте нацистского концлагеря Освенцим. Подробнее об этом «Свобода» в программе «Свобода в полдень» после выпуска новостей. Напомню главные новости. В Сочи проходит саммит России и ЕС. Депутаты Верховной Рады Украины собрались на первое заседание после выборов 26 марта. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы в любое время можете прослушать или прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С основными новостями дня на этот час вас познакомила Вероника Кульганик. В эфире «Свобода в полдень», в студии Михаил Фролов. Главные темы этого выпуска. В Сочи открывается саммит о России и Европейский Союз. Ожидается подписание соглашений, упрощающих визовый режим. Сегодня начинает работать пятый созыв Верховной Рады Украины. На первом заседании кабинет министров Юрия Иханурова сложил полномочия. В российских школах сегодня последний звонок. Только в Москве он прозвучал для 76 тысяч выпускников. Кроме этого, традиционные новости науки, культуры, экономики и спортивное обозрение. В Сочи сегодня открывается саммит о России и Европейский Союз. Ожидается, что в ходе переговоров будут подписаны соглашения об облегчении визового режима и реадмиссии, а уже в январе будущего года эти документы будут ратифицированы. О других главных темах саммита Россия-ЕС и о взаимоотношениях России и Европы корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков побеседовал с главой Комитета России в Объединенной Европе, депутатом Государственной Думы Владимиром Рыжковым.
На ваш взгляд, что, какие главные вопросы будут обсуждаться на саммите России-ЕС?
Они уже известны, эти три главных вопроса. Первый вопрос – это вопрос будущего договора между Россией и Европейским Союзом. В силу того, что нынешний договор заканчивается в 2007 году, то есть на будущий год. А вторая тема – это упрощение визового режима между Россией и ЕС. И третья тема – это энергетика.
Как вы считаете, насколько далеко удастся продвинуться по упрощению визового режима?
Насколько мне известно, уже основные договоренности достигнуты, и будет подписано общее соглашение о том, что России не коснется, и российских граждан не коснется удорожание виз, и визы будут стоить во всех ЕСовских странах максимум 35 евро за визу, что, в общем-то, нормально. Российские визы для европейцев стоят гораздо дешевле. Вот. И сохранится вот та договоренность, которая была уже раньше достигнута, об упрощенном визовом режиме для ученых, студентов, дипломатов и бизнесменов. Так что я думаю, что все договоренности будут достигнуты, подписаны, и для российских граждан будет достаточно комфортный режим визовый для Шенгенской зоны и для Европейского Союза.
Как вы считаете, энергетика займет какое-то место на...
Энергетика будет важную роль играть на этих переговорах, потому что готовится саммит Большой Восьмерки в Петербурге в июле, и там готовится меморандум Большой Восьмерки по энергетике специальный, где будут сформулированы принципы энергетические для будущего. И на саммите Большой Восьмерки будет принимать участие и Хосе Мануэль Баррозу, глава Еврокомиссии, и представитель страны, председательствующей в Европейском Союзе. Так что энергетика сейчас очень важная тема. Пока есть разные подходы у России, у Европейского Союза. Россия рассматривает энергетику как страна-поставщик, а Европа рассматривает, ну, является страной-потребителем энергетических ресурсов. И совершенно разные подходы. И поэтому будет попытка найти какой-то общий подход. Хотя я не думаю, что это получится, вот, по крайней мере, сейчас, завтра в Сочи.
Владимир Александрович, если говорить в целом отношения стран Европейского Союза, как они изменились со времени последнего саммита и какими они вам кажутся сейчас?
Ну, я бы не мерил отношения России и ЕС с саммитами, потому что саммиты проходят каждые полгода. Невозможно ожидать прорывов каждые 6 месяцев. В целом отношения России и Европейского Союза развиваются очень неплохо, потому что за последние 5 лет в целом они стали гораздо лучше. Принята концепция 4 общих пространств. Идет энергодиалог, идет упрощение визового режима, найдено решение Калининградского транзита. Сейчас обсуждается новый договор между Россией и ЕС, который нужно заключать в будущем году. Так что в целом, несмотря на то, что внутри России идут опасные процессы, я имею в виду отход от демократии, монополизация экономики, рост коррупции и так далее, несмотря на это, в целом отношения России с Европейским Союзом являются очень позитивными, и есть динамика. И на этот Сочи, он очень важный, потому что, во-первых, будет достигнуто соглашение по визам, и, во-вторых, будет, я надеюсь, выработана общая концепция нового договора между Россией и ЕС. Так что, в целом, отношения развиваются неплохо.
На днях был представлен доклад Международной амнистии о нарушениях прав человека в мире в целом и в России в частности.
Да.
Как вы считаете, вот на этот раз, на этом саммите, будет ли подниматься чеченская тема, потому что в докладе она занимает не последнее место?
Я не думаю, что чеченская тема будет как-то серьезно подниматься или будет в центре этого саммита. В целом, в последние 1.5-2 года она ушла из российско-ецовских отношений.
И последний вопрос. В дипломатических кругах ближайшие 1.5 года называют шансом России и большой для нее проблемой. Такое достаточно парадоксальное выражение. Согласны с ним?
Да, я согласен. Они уже начались, эти 1.5 года. Это председательство России в Совете Европы. Это главная европейская организация, которая борется за права человека в Европе. Вот. И, конечно, в России очень много проблем с правами человека, и многие из этих проблем только обостряются. И, конечно, это будет очень проблематичное председательство, потому что мы председательствуем в том клубе, правила которого сами не соблюдаем.
Кроме прав человека, в чем есть шанс России?
Что Россия действительно может предложить новую энергетическую стратегию. Россия может сыграть важную роль в регулировании конфликтов международных, например, в Палестине или на Балканах. И Россия может предложить новое видение в СНГ для себя и для Европейского Союза. Так что шансы у России всегда велики, но эти шансы, они одновременно являются и нашими проблемами. У нас сложные отношения с Европейским Союзом по отношению к Украине, к Грузии. У нас разные оценки ситуации в Белоруссии. Так что у нас есть шансы, но они же являются и проблемами.
Шанс решить проблемы.
Шанс решить проблемы точно так же, как есть шанс усугубить эти проблемы. И ближайшие 1.5 года, безусловно, будут очень интересными в наших отношениях с Европой.
С Владимиром Рыжковым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков. Сегодня начинает работать 5-й созыв Верховной Рады Украины. Из Киева Владимир Вахненко.
Торжественное заседание новоизбранной Верховной Рады началось с исполнения хором Григория Веревки не только государственного, но и духовного гимна «Молитва за Украину». По сложившейся традиции, самый старший депутат, 85-летний представитель фракции коммунистов Иван Герасимов от имени всех парламентариев зачитал текст присяги на верность народу Украины. Депутаты уже поставили свои подписи под этим документом и ожидают продолжения заседания Верховной Рады. Во второй его части нынешний кабинет министров во главе с Юрием Ехануровым официально сложит полномочия, хотя еще будет исполнять свои обязанности до формирования нового правительства. Затем перед депутатами выступит президент страны Виктор Ющенко. Его речь будут слушать 448 парламентариев. Регистрацию еще 2 по уважительной причине Центр избирком Украины отложил до сентября. Самая многочисленная в украинском парламенте – фракция партии регионов. Наименьшее число депутатских мандатов у коммунистов. Распределение парламентских комитетов – одна из главных проблем, которую в ближайшие дни предстоит решить лидерам фракций. Накануне продолжались и активные консультации по формированию коалиции. Она должна быть сформирована в течение месяца с начала работы Верховной Рады. В противном случае глава государства сможет распустить парламент и назначить новые выборы. Вчера лидеры одноименного блока Юлия Тимошенко и социалистов Александр Мороз парафировали совместный вариант соглашения о парламентской коалиции. Они готовы обсудить свой проект документа с еще одним участником возможной коалиции, блоком «Наша Украина», на сегодняшней встрече с участием президента. Но уже сейчас очевидно, что противоречия между подписанным текстом соглашения и проектом, предложенным «Нашей Украиной», коснутся прежде всего назначения будущего премьер-министра. На этот пост претендует Юлия Тимошенко, как лидер политической силы, получившей на выборах наибольшую поддержку оранжевого электората. Кроме того, известно, что социалисты выступают против включения в соглашение пункта о вступлении Украины в НАТО. На фоне этих разногласий некоторые соратники Ющенко по-прежнему не исключают возможность создания смешанной коалиции в составе «Нашей Украины» и «Партии регионов». По данным последних опросов общественного мнения, около 40% украинцев поддерживают создание в парламенте большинства в составе трех оранжевых сил. И только немногим более 17% выступают за альянс «Партии регионов» и «Нашей Украины». Тем не менее, как отмечают многие политики и эксперты, пока рано говорить о том, каким будет окончательный формат правящей коалиции на Украине. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода, новости.
Прокуратура Челябинской области предъявила обвинение в превышении должностных полномочий вице-губернатору Константину Бочкареву. Украинский парламент, Верховная Рада, сегодня собрался на первое заседание после выборов 26 марта. Начался вывод еще одной российской военной базы из Грузии. Сегодня из Батуми вышел первый эшелон с имуществом 102-й базы Минобороны России. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. И напоминаю, что сегодня в 14.07 в эфире «Радио Свобода» программа «Европейский час поверх барьеров». Основные темы: немецкая опера по роману Евгения Замятина «Мы», память голландского художника-авангардиста Карла Аппеля и неапольский водевиль «Братья Карамазовы». Ведет программу Иван Толстой. Вчера Государственная Дума приняла в первом чтении поправки к ряду законов, которые запрещают госслужащим в публичных выступлениях, а также средствам массовой информации и рекламодателям сообщать информацию о ценах, суммах сделок и иных финансовых показателях в чем-либо, кроме рубля. Газеты живо откликнулись на инициативу парламентариев. Подробнее об этом Валерия Шабаева.
Патриотический раж дошел до экономической лексики. Так оценивает инициативу группы депутатов «Единой России», «ЛДПР» и «Родины» газета «Время новостей». Тем самым парламентарии надеются поднять престиж российской национальной валюты. Защищая рубль, мы защищаем собственную страну. Сегодня праздник. Началось наступление русского рубля, пафосно заявил вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Газета цитирует высказывание представлявшего законопроект первого заместителя главы комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству единоросса Владимира Гребенникова. Рубль — это политический фактор, так как валюта – символ суверенитета. Против намеченной «Единой России» дедоларизации умов вчера публично выступили, как ни парадоксально, только коммунисты, замечает «Коммерсант». «Мы сторонники дедоларизации отечественной экономики и сейчас наблюдаем этот процесс, но наши коллеги, вместо того, чтобы искоренять черта, пытаются искоренять его тень. Они думают, что если мы не будем называть черта по имени, то он исчезнет», сказал депутат от КПРФ Олег Смолин, явно не делавший скидку на то, что авторы закона, в отличие от коммунистов, исходили не из материалистической, а из библейской модели мира. Вначале было слово. Но мировоззренческой дискуссии не дал разгореться единоросс Павел Воронин. «Я понимаю, вам обидно, вы привыкли к немецким маркам, когда Владимира Ильича финансировали немцы. Вот вам теперь тяжело на рубли перестраиваться», — заявил он. Комментируя очередную депутатскую затею, «Комсомольская правда» пишет, что от нее несет откровенной клоунадой. Как все оказывается просто. Запретил говорить «доллар», «евро» и «уе», и экономика тут же прибавила оборотов. Пенсионеры счастливы, крестьяне заваливают магазины качественной и дешевой едой. А средняя зарплата такова, что и не снилась какому-нибудь американскому топ-менеджеру. Экономисты, которых обзвонили журналисты «Комсомолки», только недоумевали. Это чистой воды пиар-акция, уверен президент Московской межбанковской валютной биржи Алексей Мамонтов. «Сделайте так, чтобы россиян с рублями в карманах с радостью встретили в любой стране мира. И поверьте, о долларе после такого приема никто и не вспомнит». Директор департамента стратегического развития компании ФБК Игорь Николаев тоже усмехается над новым почином думцев. «Уважение к собственной валюте появится лишь тогда, когда она станет конвертируемой. Но, увы, высокая инфляция пока не позволяет этого сделать. Лет через 10, может быть». Причисленное народными избранниками к разряду нецензурных слово «доллар» вошло в наш обиход в 90-х годах, продолжает «Комсомольская правда». И не потому, что так было модно. Просто инфляция была такова, что разговаривать языком российских рублей стало проблематично. Как определить цену товара, если он дорожает с каждым днем? Привязка к доллару более-менее фиксировала стоимость. Сегодня на фоне без конца тащающего бакса нужды в этом вроде бы нет, но осталось сознание россиян, привыкших измерять крупные покупки в этой валюте. И изменить образ мысли одним лишь запретом, увы, невозможно. Любое табу вызывает у русского организма только отторжение. В заключении издание напоминает господам депутатам, что материться они нам тоже запрещали. Что же касается потребительского аспекта наступления рубля, то, по мнению «Известий», инициатива законодателей сделает цены на товары и услуги более прозрачными и понятными, поскольку стоимость, указанная в УЕ, часто таит неожиданности. Курс обмена в кассе магазина может оказаться значительно выше того, что установлен Центробанком. Впрочем, далеко не факт, что одобренные вчера формулировки доживут до второго чтения, полагает «Время новостей». Скорее всего, они будут смягчены, причем настолько, что вполне могут нивелировать саму суть законопроектов. По данным «Коммерсанта» тоже, поправки ко второму чтению, готовящиеся в Госдуме, предполагают снять большую часть запретов на обоснованный пересчет рублей в иностранную валюту. Авторы заключений на законопроект из Госдумы отмечают, что часть положений поправок просто не могут быть использованы, часть ущемляют законные интересы граждан, а часть, как, например, оценка валютных обязательств госструктур, противоречит здравому смыслу и логике. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня начинается паломничество папы Бенедикта XVI в Польшу, на родину его предшественника Иоанна Павла II. О том, как поляки готовились к визиту понтифика и чего они ждут от приезда папы, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
В Польше говорят, что Бенедикта XVI ждет нелегкая задача – завоевать симпатии поляков, которые за четверть столетия настолько привыкли к своему папе-поляку в Ватикане, что многие до сих пор не могут приспособиться к новой реальности. Тем не менее, Бенедикт XVI становится все ближе полякам. По всей стране его встречают огромные плакаты с надписями «Приветствуем нашего папу в Польше». А последние социологические исследования принесли неожиданный результат. Оказалось, что избрание на папский престол немца значительно улучшило отношение поляков к немцам вообще. Это не в последнюю очередь связано с тем, что понтифик часто обращается к наследию своего предшественника-поляка, цитирует его, а кроме того, успешно осваивает польский язык. Практически с самого начала понтификата он обращается к полякам и приветствует их на площади Святого Петра по-польски.
Сердечное поздравление керует до поляков!
Для Польши, где 97% жителей называют себя католиками, визит главы католической церкви – это событие чрезвычайной важности. 26 мая, день, когда папа отслужит в центре Варшавы молебен, объявлен в Польше выходным. От работы освобождены государственные чиновники, а от занятий – студенты и школьники. На время визита Бенедикта XVI прекращают забастовки медработники и полицейские, которые вот уже несколько недель отчаянно борются за повышение зарплат. Ведущие польские телеканалы будут с утра до вечера освещать паломничество папы в живом эфире. Только в польском общественном телевидении над этим будут работать около 1300 человек. Иерархи польской католической церкви, однако, призывают поляков обратить внимание прежде всего не на внешнюю сторону пребывания понтифика в стране, а на его слова, чтобы лучше понять послание Бенедикта XVI, с которым он прибывает в Польшу. Оставайтесь сильными верой. Это наверняка будет утверждение и углубление этого учения, которое оставил после себя великий предшественник Бенедикта XVI Иоанн Павел II. Учение веры и Божьего милосердия. Сказал накануне приезда в Польшу Бенедикта XVI митрополит краковский кардинал Станислав Дивиш. Стоит отметить, что Юзеф Ратцингер был в Польше 9 раз еще в качестве кардинала и хорошо знает эту страну. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Для 11-классников сегодня прозвенел последний школьный звонок. Впереди выпускные экзамены. Какой настрой и какие мечты у нынешних выпускников и их родителей? В репортаже нашего корреспондента в Пскове Анны Липина.
Для почти 2000 выпускников псковских школ прозвенел последний звонок. В каждой школе прошли торжественные линейки, а потом все выпускники собрались в самом сердце Пскова на Вечевой площади Псковского Кремля. С напутственными словами к выпускникам обратились представители администрации Пскова и области, а после этого учащиеся в сопровождении военного духового оркестра направились в открытый зеленый театр, где их ждал праздничный концерт. в строгих костюмах парни, а выпускницы в белых парадных фартуках и с большими капроновыми бантами в волосах, как в советские времена. В руках цветы и воздушные шарики.
На дочери вот еще моя школьная форма, белый передник и платье.
Говорит Наталья Иванова, мама нынешней выпускницы.
Вот чудом сохранилось. В свое время к последнему звонку шили платье, а у наших девчонок в моде старая школьная форма.
Дочь Натальи планирует поступать в Санкт-Петербургский медицинский институт.
Весь год практически занимались репетиторами, экономить не стали.
Вообще выпускной 11 класс для родителей достаточно обременителен в финансовом плане, говорит учитель истории Юрий Александров.
В нашем классе мы решили деньги на выпускные собирать частями в течение года. Я уж точно не помню, но где-то 1500-2000 сдавали. На цветы, там, на альбом. В кафе еще после экзаменов дети пойдут. Экскурсия на теплоходе по реке тоже заказывали, но это уже в июне.
Пока родители и учителя занимаются организационными вопросами, выпускники готовятся к экзаменам. Пробный единый государственный экзамен, репетицию, сдавали в начале мая. Впереди настоящие ЕГЭ. Однако большинство псковских выпускников к ЕГЭ относятся спокойно, утверждает 11-классник Иван Андреев.
У нас весь класс сдавал тесты еще в апреле в центре тестирования. Но там можно было по выбору. Вот я, например, сдавал информатику, получил сертификаты, ну, в принципе, туда, куда планирую поступать. Сертификат по информатике можно будет отдать.
Как утверждают специалисты, в нынешнем году конкурс в псковские вузы будет ниже, поскольку и выпускников школ в этом году стало меньше. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Более 200 тысяч сотрудников милиции обеспечивают общественный порядок в российских школах в день последнего звонка. Об этом сообщил первый заместитель главы МВД Российской Федерации Александр Чекалин. Милиционеры обещали не портить праздник выпускникам и с пониманием относиться к возможным недоразумениям. О том, как в Челябинске прошли последние звонки, Александр Валиев.
Для 10-тысячной армии 11-классников Челябинска прозвенел последний звонок. Целыми классами школьники отправлялись на дискотеки и пикники, но для большинства праздник продолжился на городских улицах. Пары в изящных костюмах кружились под звуки вальса, а потом слушали минорную партию в исполнении саксофона. Расставаться с школой оказалось не так уж весело.
Ну, пока еще не верится, что мы выпускники, это естественно, но я думаю, вот у нас будет гала-концерт, и думаю, там мы точно заплачем.
Да, тяжело, у меня друзья здесь, люди, с которыми я прожил 10 лет вместе.
Многие себя показали уже на последнем звонке. 11-й лицей – один из самых престижных и знаменитых в городе. На последнем звонке, который лицеисты провели в городском дворце пионеров и школьников, побывала одна из сотрудниц городского управления образования.
Очень торжественно, очень режиссура такая профессиональная. Причем интересно то, что ребята сами это делают. Я думаю, что это вот ребята, которые в жизни будут успешны.
В Челябинске хватает вузов, но большая часть выпускников распределится между 4 университетами – Южноуральским, Челябинским, Педагогическим и Агроинженерным. Впрочем, впереди еще экзамены, а учителя считают, что оценки не главное. Как, например, преподаватель алгебры средней школы номер 5 Галина Бухарина.
В первую очередь, я, конечно, хотела, чтобы они были хорошими людьми. Людьми, потому что предмет – это предмет, а самое главное – в жизни оставаться человеком.
В 75-й школе свои традиции, сокровенные желания выпускники доверяют бумажным свиткам. Скорее поступить в вуз, никогда не болеть, и чтобы был мир во всем мире. И отпускают свитки в небо. В городском управлении образования, между тем, уже готовятся к традиционному балу медалистов, который состоится в конце июня, и подсчитывают, сколько золотых и серебряных медалей предстоит вручить.
Сегодня у нас есть сведения о претендентах на медаль. Золотых медалистов 177 в городе, серебряных 250. Как фактически окажется, обычно каждый год получается так, что количество золотых медалистов, как правило, ниже после проведения государственной итоговой аттестации.
В этом году число золотых медалистов будет меньше, чем обычно. Если раньше выпускник, имевший 1/4 за ЕГЭ при наличии 5 в полугодии, мог получить медаль, в этом году данное положение отменили. Но несмотря на все экзамены и медали, выпускники обязательно будут возвращаться в свои альма-матер. Теперь уже в качестве гостей.
Я обязательно вернусь. Школа дала действительно очень хороший старт, большие знания. И я уверена, что они мне пригодятся во всей моей жизни.
Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». А далее в нашей программе мы поговорим о скандале, который разразился в Нидерландах в связи с лишением гражданства депутата парламента Аян Хершиали, в прошлом беженки из Сомали. Узнаем, что дальняя космическая связь НАСА нуждается в модернизации, а в интернете появилась глобальная карта лесных пожаров. Кроме этого, традиционные новости экономики и спорта. Обо всем этом во второй части программы «Свобода в полдень». И напоминаю, что сегодня в 19.07 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». В Москве вышла книга Ирины Глинки «Дальше молчание» о ее дедушке-философе Глинке Волжском, о Фальке, о Слониме, о Дмитрии Лихачеве, о Надежде Мандельштам, Даниэле Якобсоне и о тех, кого Ирина Глебовна хорошо знала и любила. В программу «Время гостей» приглашены автор книги Ирина Глинка и ученый-математик-социолог Сергей Чесноков. Ведет программу Владимир Бабурин. Сейчас в Москве 12:30 на волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Кассационная коллегия Верховного суда признала законным иск адвокатов Михаила Ходорковского о том, могут ли заключенные встречаться со своими адвокатами в рабочее время. Прокуратура Челябинской области предъявила обвинение в превышении должностных полномочий вице-губернатору Константину Бочкареву. Он закупил для администрации картины известных русских художников на общую сумму 180 миллионов рублей. По данным ФСБ, реальная стоимость картин намного ниже. В Сочи сегодня проходит саммит Россия-ЕС. Одна из главных тем переговоров – сотрудничество в сфере энергетики. Ожидается также, что стороны подпишут соглашение о смягчении визового режима. Депутаты Верховной Рады Украины собрались сегодня на первое заседание после выборов 26 марта. Ситуация в Ираке – основная тема двухдневных переговоров в Вашингтоне президента США Джорджа Буша с премьер-министром Великобритании Тони Блэром, посетившим недавно Багдад. Лидеры обсудят возможность сокращения коалиционных сил в Ираке. В Нью-Йорке суд присяжных признал выходца из Пакистана виновным в намерении совершить теракт в метро в 2004 году. Ответственность за пожар в международном аэропорту Стамбула взяли на себя курдские боевики. В результате пожара пострадали 3 человека. Сотни людей были эвакуированы. Международные миротворческие войска уже сегодня могут прибыть в Восточный Тимор, чтобы прекратить беспорядки, вызванные массовыми увольнениями из армии. В Грозном состоится пикет с требованием активизировать поиски сотрудника правозащитного комитета «Гражданское содействие» Булата Чилаева, пропавшего в Чечне более месяца назад. В российских школах сегодня последний звонок. Власти сообщают об усилении мер безопасности. Охранять школу будут около 4000 милиционеров. Папа Римский Бенедикт XVI начинает сегодня 4-дневный визит в Польшу.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Фролов. Сегодня в Москве открывается 10-й международный фестиваль театральных школ «Подиум-2006». В этом году свои спектакли привезли студенты театральных вузов из многих городов России, а также американская студия МХТ из Бостона и театральные школы из Гамбурга и Сеула, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
Этот подиум внеочередной. По традиции фестиваль театральных школ проводится только раз в 2 года, но и этой весной его было решено не пропускать. В этом году исполняется 250 лет с момента издания указа Елизаветы Петровны о создании профессионального русского театра. «Мы искали русский след в театральных школах», — говорит директор фестиваля Розетта Немчинская. «Поэтому свои спектакли перевезли зарубежные коллективы, имеющие какую-то связь с Россией. Например, спектакль «Привет, Оскар» играют студенты старших курсов театральной школы из Сеула, а работал с ними по школе русского психологического театра Алексей Демидов. А студенты Института высшего театрального образования при Гарвардском университете привезли спектакль «Зойкина квартира» по пьесе Булгакова, и художественный руководитель у них Александр Марин, ученик Табакова и бывший студент ГИТИСа, проживающий сейчас в Монреале. Театральная школа из Гамбурга привезла спектакль «И еще раз про любовь, или это чертовски больно», режиссер, сценограф и автор композиции которого Петр Олив, закончивший школу-студию МХАТ. Директор фестиваля Розетта Немчинская говорит о фестивале и его организаторах.
Делает его молодая команда Щукинского училища. Привнесено много нового, мы увидим это на фестивале. Главное — это то, что приедут ребята, и то, что мы в очередной раз увидим дипломные спектакли. И мы радуемся, когда сюда приезжают ребята из разных городов. Вы увидите их лица, и вы посмотрите, насколько для них это важно приехать в Москву.
За 5 дней 24 театральные школы из российских и зарубежных городов покажут на фестивале более 30 спектаклей. Посмотреть все не удастся, но, как говорят организаторы подиума, фестиваль – это всегда праздник театрального студенчества. Задействованы площадки многих московских театральных школ, в том числе Института имени Бориса Щукина, ГИТИСа и школы-студии МХАТ. Кстати, студентами школы-студии МХАТ на фестивале будет показан спектакль «Любовь» по пьесе Петрушевской, который, как известно, очень понравился понравился самой писательнице. Кроме того, в подиуме участвуют студенты специализированного института искусств, где учатся молодые люди, имеющие инвалидность. Они покажут спектакль «Прикосновение» по мотивам ранних рассказов Маркеса. Анна Колчина для «Радио Свобода», Москва.
Наша программа продолжает выпуск новостей науки, из них вы узнаете. Дальняя космическая связь НАСА нуждается в модернизации. Лазерная очистка кремния повысит качество микросхем. В интернете появилась глобальная карта лесных пожаров. Обо всем этом Александр Сергеев.
Американская сеть дальней космической связи нуждается в модернизации и развитии, говорится в отчете, опубликованном на днях НАСА. В настоящее время она включает 16 основных антенн в трех районах мира – в Калифорнии, в Австралии и в Испании. В течение года сеть используется для поддержания связи с 35-40 космическими аппаратами в дальнем космосе. В ряде случаев именно доступность антенн дальней космической связи является тем узким местом, которое ограничивает возможности реализации космических миссий. К 2020 году сети дальней космической связи предстоит обслуживать вдвое больше космических аппаратов. Между тем, уже четвертый год НАСА урезает средства на поддержание сети на $30 миллионов ежегодно. В отчете рекомендуется пересмотреть долгосрочные планы поддержания и развития сети дальней космической связи, поскольку она является ключевым элементом программы изучения Солнечной системы. Группа американских ученых разработала новую лазерную технологию для очистки поверхности кремниевого кристалла от атомов водорода. Кремний служит основой для производства микросхем, в частности микропроцессоров, а также солнечных батарей и других полупроводниковых устройств. Чтобы предотвратить окисление поверхности кремниевых кристаллов, в процессе обработки используется водород. Но и его надо удалить непосредственно перед изготовлением микросхемы. Для этого кристалл нагревают до температуры 550 градусов. Высокая температура иногда приводит к нарушениям в кристаллической решетке кремния, что вызывает сбои в работе микросхем. Новая лазерная технология позволяет очистить поверхность кристалла без нагрева. Это должно снизить выход брака и уменьшить стоимость производства микросхем. Глобальная карта пожаров, обновляющаяся почти в реальном времени, доступна теперь в интернете. Ее ежедневно обновляет на своем сайте Европейское космическое агентство. При ее составлении используются данные радиометров, установленных на двух метеорологических спутниках. Эти приборы измеряют поток тепла, идущего от поверхности Земли, и оценивают ее температуру. Участки, на которых температура поверхности превышает 39 градусов, классифицируются как пожары. По данным Европейского космического агентства, ежегодно на Земле выгорает около 50 миллионов гектаров леса.
О новостях науки рассказывал Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Переходим к обзору региональной прессы. О чем пишут карельские газеты, выяснял Сергей Куробов.
Одна из примечательных тем карельских изданий последних дней – отмена Верховным судом республики регионального закона об игорном бизнесе. Он был принят парламентом Карелии в январе и предусматривал запрет на установку игровых автоматов в жилых домах, на вокзалах, в крупных магазинах, вблизи учреждений образования, здравоохранения и культуры. Газета «Губерния» отмечает, Верховный суд согласился с мнением прокуратуры, что депутаты законодательного собрания вышли за границы своей компетенции, вторглись в полномочия федеральных органов власти и принятый закон нарушает права собственников помещений и земельных участков. Единственным выходом для законодателей, которые хотели бы как-то ограничить рост числа игровых залов, было бы обращение в Госдуму с просьбой ускорить решение этого проблемного вопроса на федеральном уровне. Однако, пишет автор, большая часть подобных обращений в Москву остается без внимания, и рассчитывать на успех еще одного не приходится. О другой инициативе карельского парламента пишет интернет-журнал «Столица на Онега». Депутаты приняли документ, названный журналистами «Законом о тишине». Согласно ему, шуметь с 10 вечера до 6 утра теперь запрещается не только дома, но также на дачах, во дворах, гостиницах, больницах и других общественных местах. Нарушением тишины считаются громкое пение, крик, свист, использование громкоговорящих устройств, в том числе пиротехнических средств, производство ремонтно-строительных работ. За шум в ночное время милиция имеет право сначала предупредить нарушителей, а затем наложить. 30 минимальных размеров оплаты труда. Если же тишину нарушает должность, размеры штрафа могут составить до 100 минимальных размеров оплаты труда. Устанавливать свои филиалы в деревнях и селах Карелии, которые были закрыты после дефолта. На взгляд руководителя Сбербанка, строительство и техническое оснащение зданий филиала в карельской глубинке обойдется банку в многомиллионные суммы. Затраты же эти никогда не окупятся, поскольку работа в сельской местности приносит кредитным организациям только убытки. По этой причине в регионе были закрыты около 60 учреждений Сбербанка. Но обеспеченность населения республики банковскими услугами при этом считается далеко не самый худший. По этому показателю республика занимает 5-е место в Северо-Западном федеральном округе. Интернет-сайт «Политика Карелия.ру» пишет о результатах опроса республиканских средств массовой информации, в котором предлагалось назвать государственное ведомство, чаще всего отказывающее журналистам в предоставлении информации. Лидерами по числу критических отзывов стали МВД Карелии, Управление государственного наркоконтроля и Министерство здравоохранения и социального развития. Самым же закрытым ведомством было названо Министерство строительства республики, где получить какую-либо информацию почти невозможно.
Рассказывал Сергей Коробов. Теперь о скандале, который разразился в Нидерландах в связи с лишением гражданства депутата парламента Аян Херши Али, в прошлом беженки из Сомали. На днях он имел неожиданное продолжение. Материал Ефима Фиштейна.
В этом необычном деле есть по меньшей мере два парадоксальных аспекта. Во-первых, жертвой более жесткой иммиграционной политики, введенной в Голландии в последнее время, должна была стать депутат парламента от правящей партии, активистка-общественница, которая много сделала для разоблачения именно мусульманских обычаев, несовместимых, по ее мнению, с либеральными нравами западного общества. Во-вторых, жертвой скандала, скорее всего, окажется соратница Аян по партии и по воззрениям министр иммиграции Рита Вердонг. Правительственный кризис в связи с этим делом уже фактически разразился, сообщает наш нидерландский корреспондент Софья Корниенко.
Дамы и господа, летом 92 года я приехала в Нидерланды, чтобы моя жизнь была в моих руках. Я убеждена, что внесла свою лепту в обсуждение ислама, угрозы свободному волеизъявлению, разделение церкви и государства, насилию в семье, кровной мести, женского обрезания, насильственного вывоза жен из Европы. Эти животрепещущие вопросы уже не вычеркнешь из гаагской повестки дня. Прошла неделя с тех пор, как Аян Херши Али покинула парламент Нидерландов. 17 мая на пресс-конференции в Гааге она заявила, что не может поступить иначе, раз ее нидерландское подданство неожиданно объявлено незаконным. Министр по иммиграции Рита Вердонг направила на имя Аян Херши Али письмо, в котором сообщила, что Аян Херши Али не имела права на получение в 97 году нидерландского паспорта, так как дала ложные сведения о своем имени и дате рождения. Казус ситуации заключается в том, что сама Херши Али уже давно признавалась, что солгала. Она знала, что если сказать правду, статуса беженки ей не дадут. Прошлый вторник дебаты в нидерландском парламенте продолжались до половины третьего ночи. Министр по иммиграции Рита Вердонг опять была, как любит говорить местная пресса, в огне. Ожидалось, что министр по иммиграции тут же подаст в отставку. Однако она уступила под натиском своих оппонентов и приняла условия, поставленные перед ней парламентом. В течение 6 недель повторно рассмотреть дело Аян Херши Али. Вне зависимости от исхода этого повторного рассмотрения, Аян Херши Али намерена сменить миниатюрную нидерландскую сцену на международную политическую арену, как решила уже более месяца назад. Ее контакт с Вашингтонским American Enterprise Institute AEI, консервативным мозговым центром, услугами которого напрямую пользуется президент США Джордж Буш, уже подписан.
Софья Корненко будет, несомненно, следить за перипетиями этого необычного дела и своевременно информировать нас о новейшем развитии.
Материал подготовил Ефим Фиштейн. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Кассационная коллегия Верховного суда России признала законным удовлетворение иска Михаила Ходорковского об изменении порядка встреч заключенных с адвокатами. Генеральная прокуратура пыталась оспорить решение судей, постановивших, что встречи осужденных с адвокатами могут проходить и в рабочее время. В Сочи сегодня проходит саммит России и ЕС. Прокуратура Челябинской области предъявила обвинение в превышении должностных полномочий вице-губернатору Константину Бочкареву. Украинский парламент, Верховная Рада, сегодня собрался на первое заседание после выборов 26 марта. Начался вывод еще одной российской военной базы из Грузии. Сегодня из Батуми вышел первый эшелон с имуществом 102-й базы Минобороны России. Ситуация в Ираке – основная тема двухдневных переговоров в Вашингтоне президента США Джорджа Буша с премьер-министром Великобритании Тони Блэром. В Нью-Йорке суд присяжных признал выходца из Пакистана виновным в намерении совершить теракт в метро в 2004 году. Международные миротворческие войска уже сегодня могут прибыть в Восточный Тимор, чтобы прекратить беспорядки, вызванные массовыми увольнениями из армии. А в Грозном сегодня состоится пикет с требованием активизировать поиски сотрудника правозащитного комитета «Гражданское содействие» Булата Чилаева, пропавшего в Чечне более месяца назад. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу» в полдень. На очереди экономическая панорама. Слово Ивану Трифилову.
Сегодня в Сочи пройдет встреча руководителей России и Европейского Союза, главными темами которой, как ожидается, станут поставки российских энергоносителей в Европу, а также упрощение визового режима. В частности, стороны намерены подписать соглашение, в соответствии с которым стоимость однократной шенгенской визы для российских граждан по-прежнему будет составлять 35 евро. Таким образом, на Россию не будет распространяться принятое ЕС в конце апреля решение об увеличении консульского сбора при выдаче шенгенских виз с 35 до 60 евро. Правительство России одобрило законопроект об увеличении страхового возмещения по банковским вкладам частных лиц в случае банкротства банка. Как и по действующему закону, предусматривается 100% возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% суммы, превышающей 100 тысяч рублей, но в целом не более 190 тысяч рублей. Каждая десятая компания в России теряет не менее 25 миллионов долларов в год от подделок своей продукции. Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного коалицией в защиту прав интеллектуальной собственности среди иностранных и российских правообладателей. Как показало исследование, около половины опрошенных компаний считает, что за последние 5 лет ситуация с контрафактной продукцией в России ухудшилась. 20% не видят особых изменений, а 37% отмечает уменьшение производства подделок. На Украине прекращена работа 4 мясокомбинатов, еще 20 перерабатывающих предприятий этой отрасли находятся на грани остановки. Такие данные привел председатель правления Украинской ассоциации производителей мяса и мясопродуктов Владимир Попов. Он связывает это с введенным 20 января запретом на ввоз украинской животноводческой продукции в Россию, что привело к затовариванию внутреннего рынка. С момента введения запрета оптовые цены на живой крупный рогатый скот снизились на 30-40%, тогда как в рознице цены на мясо и мясопродукты практически не изменились. Сегодня был запущен в эксплуатацию казахстанско-китайский нефтепровод Атасу Алашань-Коу, впервые связавший Китай с зарубежными нефтяными месторождениями. Его протяженность составляет более 960 километров. Мощность первой очереди – 10 миллионов тонн нефти в год. Сейчас 50% нефти по этому трубопроводу будут поступать в Китай из Казахстана, а 50% – с российских месторождений на Каспии. Курс доллара на сегодня 27 рублей 2 копейки, на 3 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 58 копеек, по сравнению со средой он подешевел на 10 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов. И новости спорта. Все значимые события спортивного мира в обозрении Натальи Федотовой. Она со мной в студии. Здравствуйте, Наталья.
Добрый день. Подходит к концу чемпионат России по баскетболу среди мужских команд. После того, как я расскажу о результатах других спортивных соревнований, подробнее остановлюсь на финальной серии ЦСКА «Химки». На молодежном чемпионате Европы по футболу в Португалии в среду прошли первые матчи в группе «Б». Сборная Украины одержала сенсационную победу над командой Голландии 2-1. И в следующем матче ей предстоит сыграть с действующим чемпионом континента командой Италии. Итальянцы вчера по ходу встречи уступали сверстникам из Дании 1-3, но смогли сравнять счет, причем последний гол забили уже в добавленное время. Сборная Франции в третий раз подряд стала победителем международного турнира в Тулоне среди команд, составленных из игроков не старше 20 лет. В финале французы после того, как основное время завершилось в ничью 0-0, в серии послематчевых пенальти выиграли у сверстников из Голландии 5-3. В Национальной баскетбольной ассоциации состоялся первый финальный матч Западной конференции, в котором «Феникс» обыграл «Даллас» 121-118. В Национальной хоккейной лиге на выход в финал Кубка Стэнли на Востоке претендуют «Баффало» и «Каролина». Сегодня в третьей встрече этих команд победил «Баффало» 4-3 и вышел вперед в серии до 4 побед 2-1. У победителей голевой передачи отметился Максим Афиногенов. На командном чемпионате мира по теннису, проходящем в Дюссельдорфе, в среду были сыграны матчи второго тура в синей группе. Сборная США уступила команде Чили 1-2. Сборная Хорватии в упорном поединке сломила сопротивление испанцев 2-1. Таким образом, в последнем туре чилийцы и хорваты разыграют место в финале. Тем временем в Париже продолжаются отборочные матчи второго в сезоне турнира из серии «Большого шлема» Ролан-Гаррос. Россиянин Евгений Королев выиграл у немца Вернера Эшойера и вышел в третий круг квалификации. А вот другой представитель России, Игорь Куницын, не смог одолеть француза Людвига Пелерина. У женщин в первом круге из семи выступавших вчера россиянок лишь трое пробили следующий раунд. Это Галина Воскобоева, Людмила Скавронская и Ольга Пучкова. В Турине на 37-й Всемирной шахматной олимпиаде в четвертом туре обе российские команды свои матчи выиграли. Мужская у команды Китая 3-1, женская у сборной Литвы 3-0 и вышли на первое место. Причем мужчины делят его с армянскими шахматистами, а женщины опережают идущую второй команду Украины на 1.5 очка. В этом сезоне баскетболисты ЦСКА могут впервые в своей истории выиграть так называемый «большой шлем». Кубок страны и победа в главном европейском клубном турнире Евролиги УЛЕП в их активе уже имеются. И теперь осталось поставить победную точку и в чемпионате России, рассказывает наш корреспондент Елена Приходько.
Всего одна победа отделяет московских армейцев от 13-го титула чемпионов России. Подмосковные «Химки» в финальной серии пока никак не могут оказать достойного сопротивления ЦСКА и выдержать армейский темп на протяжении всей игры. Пока максимум, на что хватило подмосковную команду, это на две первых четверти во втором матче серии. Конечно, можно найти достаточно оправданий в защиту команды Сергея Елевича. Тут и более тяжелая, нежели у армейцев, и затяжная пятиматчевая полуфинальная серия против питерского «Динамо» и травмы лидеров команды. Но в то же время не покидает ощущение, что химчане, несмотря на заявление о том, что собираются выиграть у москвичей хотя бы один матч, все же досрочно смирились с поражением и желают побыстрее закончить сезон. Хорошо, если я окажусь неправа. В противном же случае получается, что заявление российского баскетбольного руководства и ряда авторитетнейших специалистов о том, что российский баскетбольный чемпионат один из сильнейших, если не самый сильный в Европе, всего лишь пустая бравада. Ибо выходит, что по-прежнему клубы поделены на две касты. Многократный чемпион России, обладатель кубков страны и сильнейшего клубного турнира Европы ЦСКА и все остальные. Разница лишь в том, что группа преследователей за последние несколько лет окрепла, возмужала и даже финансово переросла лидера. Но, несмотря на все это, нынешний розыгрыш показал, что составить конкуренцию ЦСКА на протяжении всего сезона пока никто еще не готов. Да и к играм плей-офф соперники не сумели сэкономить нужного запаса прочности. Химки, решив отдать первую игру, оставили долечивать травмы основного центрового Рубена Волковиски. В его отсутствие вся схема игры команды буквально рухнула, и подмосковный клуб в своем дебютном финальном матче получил от соперника минус 23. На следующий день Волковиски все же появился на площадке, но сути это, по правде сказать, не изменило. Да, химки играли на равных и даже лидировали в первой половине игры, но лидерство это было не завоеванным, а скорее отданным. Ведь пока основной состав химчан, сцепив зубы, набирал очко за очком, а Сергей Елевич на ходу пытался придумать новые неожиданные ходы, главный тренер ЦСКА спокойно дал поиграть 10 игрокам заявки, а к концу второй 10-минутки нашел оптимальный вариант, и отрыв москвичей тут же начал увеличиваться. После второго поражения кряду, на этот раз 68-81, наставник химок Сергей Елевич честно и как-то обреченно признал, что его команде слишком трудно сопротивляться в этом финале.
Даже смотреть не хочу в протокол, если разговаривать откровенно. Конечно, команда ЦСКА сильнее, поэтому нам сложно еще с ними бороться. Проблема с центровыми у нас, проблема с Рубаном, потому что я, честно говоря, не хотел его ставить, но он сам изъявил желание. В общем, я благодарил команду за то, что она все-таки билась. Были ошибки, не без ошибок, но все-таки та игра, которую мы показали, она немножко была хотя бы приблизительно к тому, что мы можем. Вы не торопитесь, торопиться не надо. Я думаю, что мы у себя дадим настоящий бой сегодня, попробовали. Я, честно говоря, мы сегодня хотели дать, почему я и выпустил Рубана, вот, хотя ему надо было еще немножко отдохнуть, но очень хотели сыграть хорошо, очень хотели выиграть, но, к сожалению, еще раз говорю, не получилось то, что было запланировано. Большие ошибки, проблемы были в защите, большие проблемы. Если будем играть в защиту, все будет получаться, не будем играть, проблемы будут. Игроки об этом знают, я им все время об этом говорю.
Конечно, стоит еще раз отметить, что команда Сергея Елевича в этом году добилась лучших результатов в истории клуба. Но, увы, данное обстоятельство совершенно не влияет на качество финальных игр. По сути, нынешняя серия самая скучная за последние года 4. Слишком уж лояльную позицию по отношению к сопернику занял подмосковный клуб. Очевидно, что подогрева интриги извне не хватает. Громогласное заявление руководства московского «Динамо», пригласившего на пост тренера экс-наставника ЦСКА Душина Ивковича о том, что в нынешнем сезоне команда собирается и в Евролигу УЛЕП пробиться, и чемпионат России выиграть, оказались обоснованными лишь наполовину. Силу динамовцев хватило на завоевание Кубка УЛЕП, а вот выступление в национальном чемпионате они откровенно провалили, безвольно проиграв «Униксу» еще на стадии четвертьфинала. А жаль, будь «Динамо» в финале, хотя этого, согласно регламенту, произойти не могло, интерес к решающим матчам был бы совершенно иным. Ведь нынешний финал доказывает, что спорт в чистом виде, без посторонних примесей, с оттенком интриги и скандала, большого зрительского, да и спортивного в данном случае, интереса не вызывает. Впрочем, у химок есть еще возможность доказать обратное.
Это было мнение корреспондента «Радио Свобода» Елены Приходько и главного тренера баскетбольного клуба «Химки» Сергея Елевича. Следующий матч, который может стать последним, ЦСКА проведет в «Химках» в субботу. И в этот же день состоится третья встреча команд, претендующих на бронзовые награды чемпионата России. В Казани «Уникс», пока уступающий в серии 0-2, принят «Динамо» из Санкт-Петербурга. А из тех соревнований, которые намечены на сегодня, отмечу второй тур группового турнира на молодежном чемпионате Европы по футболу, где в группе А будут сыграны матчи Франция-Германия и Португалия-Сербия и Черногория. Пятый тур Всемирной шахматной олимпиады в Турине. Командный чемпионат мира по теннису, где в матче Чехия-Германия определится участник финала от красной группы. И 18-й этап веломногодневки Джира Деталия. Там гонщикам предстоит преодолеть 227 километров между городами Силиан, Джимон, Дель Фриули. Напомню, что пока в гонке лидирует итальянец Иван Басса, и он опережает ближайшего преследователя, испанца Хосе Энрике Гутьерреса, на 5 минут 43 секунды. Вот, Михаил, и это все, что я хотела рассказать о спорте.
Спасибо. Это было спортивное обозрение от Натальи Федотовой. Через несколько минут сразу после выпуска новостей в прямом эфире разговор передачи «С христианской точки зрения». Представитель Союза правых сил Олег Гозман, публицист Олег Мороз, священник Глеб Якунин будут говорить о нравственности и политике. Должна ли церковь учить нравственности, и какой нравственности, и какая церковь? Ведет передачу священник Яков Кротов. А вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, шеф-редактор Аслан Саидов, выпуск провел Михаил Фролов. У нас к этому часу все. Всего доброго.
Интерпол и МВД Грузии будут настаивать на экстрадиции георганца.
Вот Китай, дешевизна продукции, не можем конкурировать. Эту болтовню надо закончить с телевизорами и прочими холодильниками.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Житель Подмосковья уже сыт по горло обещаниями депутатов.
Работать в газетах, на радио и телевидении не должны те, кто раньше доносил на своих коллег.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».